Однажды меня посетил один иностранный студент-медик, талантливый молодой человек, убежденный приверженец одной из великих восточных религий мира. За долгие месяцы нашего знакомства мы стали хорошими друзьями. Как-то я поставил ему три вопроса. «Джон, кто, по-вашему, является величайшей личностью из всех, которые когда-либо знал мир?» Немного подумав, он ответил: «Думаю, что Иисус сделал добра больше, чем кто-либо из всех живших на земле. Я бы сказал, что Он является величайшей личностью». Тогда я спросил его: «Кто, по-вашему, является величайшим учителем?» Я даже не сомневался, что прежде всего он назовет имена Сократа, Аристотеля, Платона и многих других великих философов, как античных, так и современных. Однако он ответил: «Величайшим учителем является Иисус». Тогда я спросил его: «Джон, как вы думаете, кто во всей истории человечества прожил жизнь без греха?» Он сразу же мне ответил: «Не было никого, кто мог бы сравниться с Иисусом». Эти три вопроса я задавал верующим всех вероисповеданий, даже атеистам, и ответ знающих суть дела людей был однозначен: «Иисус из Назарета». Трудно найти человека, который, честно взвесив все доказательства, не уверовал бы, что Иисус есть истинно Сын Божий, Спаситель людей, обещанный Мессия. Действительно, равного Иисусу нет. Он уникален среди всех людей, когда-либо живших на земле. Правда Христовых слов изменила мышление целых наций. Новая жизнь, надежда, новая цель стали результатом его проповеди. И действительно, не боясь противоречий, можно сказать, что Христос – воистину величайшая в истории личность, человек, который изменил мир. В Иисусе уникально все. Пророчество Его пришествия, рождения, жизнь, Его учения, Его чудеса, Его смерть и Его воскресение, Его преобразующая сила в жизни всех, кто возлюбил Его. Его утверждения, Его влияние на историю, на жизнь целых наций были уникальны. Сейчас я рассмотрю каждую из этих уникальных характеристик и объясню, почему Иисус Христос признается всеми знающими людьми как величайшая личность в истории Земли. Он является человеком, изменившим ход всей истории. Во-первых, сами пророчества о его пришествии в качестве Мессии были уникальными и необычными. За сотни лет до его рождения великими пророками Израиля был предсказан его приход. В Ветхом Завете, написанном многими авторами за период 1500 лет, содержится более чем 300 упоминаний относительно Иисуса. Например, более чем за 600 лет до рождения Христа пророк Михей предсказал точное место, где родится Христос. Когда царь Ирод спросил у книжников и священников, где родится Мессия, те ответили: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано пророками. Во-вторых, рождение Христа уникально и сверхъестественно. В течение веков человек жаждал знаний, которые помогали бы ему познать истину. Бог обещал, что люди узнают, когда явится истинный Сын Божий. В Ветхом Завете говорится: «Сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Описывая события жизни Христа, Матфей подтверждает необычность непорочного рождения Христа. Это сверхъестественное рождение и положило начало его совершенной и праведной жизни и в глазах Бога и людей. В-третьих, уникальным и ни с чем не сравнимым было его детство. Несмотря на то, что написано об этом очень мало, единственное, что нам известно о годах его ранней жизни, она была не похожа на жизнь ни одного другого человека, жившего когда-либо на земле. Во время одной из ежегодных семейных поездок в Иерусалим Иисус отстал от своей семьи и пошел в храм. Сидя в храме, он своими вопросами изумлял мудрецов. В Евангелии от Луки описывается, как все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. Обнаружив, что сына с ними нет, родители отправились на поиски и искали его 3 дня. А когда они нашли Иисуса в храме, то спросили о причине его отсутствия. 12-летний Иисус, отвечая на вопрос, заявил о самой цели своего существования на земле. «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В-четвертых, его учение радикально изменило жизнь людей. Его слова и мысли и поныне изменяют ход всех событий. Те, кто слышал его слова при его земной жизни, с удивлением говорили. Никто еще не говорил таких слов. Он говорил то, чего никто еще не мог сказать. На протяжении многих веков сотни миллионов людей во всем мире были убеждены, что его слова изменяют жизнь, и многие следовали его учению. Вне всякого сомнения, величайшим в учении Христа было утверждение, что спасение приходит не от того, что человек делает для Бога, а что Бог делает для человека через своего Сына Иисуса Христа. Идея спасения через веру, а не через дела, является поистине новаторской, ведь все созданные человеком религии учат, что человек обретает спасение через свои добрые дела. Иисус неоднократно подчеркивал значение добрых дел, но не как путь к спасению. Наоборот, Слово Божье учит, что добрые дела совершаются нами при содействии Святого Духа после того, как мы уверуем. В-пятых, Его чудеса имели сверхъестественный и преобразующий характер. Вдобавок к неординарности своего учения, Он делал слепых зрячими, глухие слышали, хромые ходили, мертвые воскресали. И это делалось, чтобы люди поверили в Него, как посланника Бога, обещанного Мессию. Толпы людей в изумлении свидетельствовали чудо, и многие уверовали, что Он действительно Сын Божий, обещанный Мессия. В-шестых, Его смерть была жертвенной и геройской. Представьте человека, предсказавшего свою смерть. Именно эту смерть и принял Иисус Христос. Во всей истории человечества Иисус Христос был единственным человеком, который родился, чтобы умереть. Его миссией было спасение нас от мрака и тьмы царства сатаны, чтобы привести нас в Царство Божие. Он умер на кресте за нас и понес наказание за наши грехи. Обряд принесения в жертву животных по Ветхому Завету не мог искупить грехи людей. Иисус Христос пришел в мир, чтобы заключить новый завет, принеся себя в жертву через распятие на кресте, раз и навсегда искупив своей смертью грехи людей. Именно через веру в то, что Иисус Христос умер за наши грехи, через принятие Христа своим Спасителем, и можно стать христианином. В-седьмых, воскресение Христа было сверхъестественным. Воскресение Христа – исторический факт. Ни одно событие в истории не подвергалось такому тщательному изучению и документированию, как воскресение Иисуса Христа. Апостол Павел пишет, что после своего воскресения Христос явился Петру и другим ученикам, а также 500 верующих христиан одновременно, а потом явился и самому Павлу. Воскресший Христос и есть суть христианского учения. И Павел поясняет далее: если Христос не воскрес, тогда наше учение тщетно, и ваша вера тщетна, и вы еще живете в грехе. В-восьмых, утверждение Христа о самом себе просто уникальное. Он заявил, что является Богом, говоря: «Мой Отец и Я едины». А кто еще мог осмелиться утверждать: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». В Евангелии от Марка Иисус обещал, что и небо, и земля прейдут, но Слово Мое не прейдет. Разве мог обыкновенный человек утверждать такое? В Евангелии от Матфея Он заявляет: «Мне дана власть и на небе, и на земле». Либо Иисус из Назарета был тем, кем и утверждал, Божьим Сыном, Спасителем человечества, либо же Он был величайшим обманщиком, какого еще не знал мир. Он совершил ради человечества гораздо больше добрых дел, чем кто-либо из когда-либо живших на земле. Если же Его утверждения лживы, то мы стоим перед нравственной дилеммой. Тогда, оказывается, ложью было сделано добра больше, чем правды. Кто же тогда мог делать такие утверждения, как не истинный Бог во плоти? В-девятых, влияние Иисуса Христа на целые нации было и остается огромным и преобразующим. Еще никто в истории нашей планеты не повлиял на жизнь людей так, как Иисус из Назарета. Его влиянием изменены жизнь народов и их культура. Его учение легло в основу категории справедливости. Его жертвенная любовь стала примером для человечества. Но еще более важно, сила Его воскресения, изменившая жизни сотен миллионов верующих на протяжении столетий с начала Его земной жизни. Проследите за жизнью и влиянием Иисуса Христа, и вы увидите, что Его Слово преобразует жизни людей и наций. История – это Его жизнь. Уберите имя Иисуса из Назарета из истории, и история станет совсем иной. Из Иерусалима первые христиане распространили его учение по всему миру, и не прошло и 20 лет, а это подтверждают даже враги христианства, как перевернувшие весь мир христиане оказались во всех уголках земли. Подобное рождает себе подобное. Благодаря появлению в истории величайшей личности Христа появились великие люди. Представьте себе, какое огромное влияние авторы Нового Завета оказали на свою культуру и продолжают оказывать на современное общество. С именем Христа они изменили весь ход истории. Влияние Иисуса продолжает преобразовывать наш мир. Христианство сгладило разницу культур, расовые предрассудки, политические расхождения. Кеннет Скотт Латуретт, известный профессор Ельского университета, уважаемый историк, описывает мировое значение христианства так. «Итак мы видим, что так или иначе импульс силы с появлением Христа пронизал мир так, что сегодня практически вся планета изменилась, хотя бы и косвенно, Евангелием Христа». Покойный ученый-богослов Луис, профессор Оксфордского университета, был в свое время агностиком и отвергал божественность Христа. Впоследствии он стал убежденным последователем Христа и написал множество книг, в которых он признается, что верит в Христа как Спасителя. В своей известной книге «Обыкновенное христианство» профессор Луис пишет, что, будучи простым смертным, человек, сказавший то, о чем говорил Христос, никогда бы не стал великим учителем нравственности. Он был бы сумасшедшим на одном уровне с тем, кто заявляет о себе, что он птица, либо исчадие ада. Выбирайте сами. Либо же это был и есть Сын Божий, либо сумасшедший, или хуже того. Вы можете его считать дьяволом, или же можете упасть к его ногам, назвав его Господом и Богом. Только не нужно снисходительного отношения и заявлений, что он был великим учителем нравственности. Он нам не оставил такого выбора. Трудно найти человека, кто бы, честно взвесив все доказательства божественности Иисуса из Назарета, не признал бы его за Сына Божьего. Итак, я видел тех, кто не верил, что он Сын Божий, но побеседовав и подумав, они признавались. Знаете, честно говоря, не было времени читать Библию и обсуждать факты относительно Христа. Их отрицание Христа основывалось на негативных детских впечатлениях, на плохом примере отдельных христиан или, может, на влиянии преподавателя. Но всегда они признавались, что не интересовались серьезно личностью Иисуса Христа и его утверждениями. Несколько лет тому назад я выступал перед группой студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Сразу же после выступления ко мне подошел негодующий студент, который, как потом выяснилось, был лидером университетского атеистического кружка. «Мне неприятны ваши попытки убедить студентов поверить в Христа», — сказал он. «Вы не имеете никакого права навязывать им свои взгляды, ведь вы старше и опытнее их, они же как глина в ваших руках». Разумеется, он ни словом не обмолвился о том, что он, как лидер радикальной молодежной группы, стремился сделать все возможное, чтобы повлиять на студентов и увлечь их за собой. Спорить с ним я не стал, а вместо этого пригласил его к себе домой на ужин, и он пообещал прийти. Мы провели замечательный вечер и отлично побеседовали. Мне он показался очень приятным молодым человеком, умным, умеющим хорошо выражать свои мысли. Вечер прошел великолепно. После ужина, выбрав подходящий момент, я заговорил с ним о Христе. «Я вам сейчас кое-что почитаю из Библии», — сказал я ему. Он отказался слушать. Но я повторил. «Если вы не возражаете, я все же прочту несколько отрывков из Библии». Я открыл первую главу Евангелия от Иоанна, где говорилось, что прежде чем что-либо стало быть, был Христос с Богом. Он был всегда, будучи сам Бог. Вечная жизнь была в нем, и эта жизнь была свет человека. Его жизнь есть свет, сияющий во мраке, и мрак никогда не может погасить его. Я продолжал читать и закончил стихом, где говорится, что Христос стал человеком и жил на земле среди нас, исполненный любви и прощения, и истины, и некоторые из нас увидели славу Его, славу Единородного Сына, Отца Небесного. Дайте-ка я сам прочту, с интересом воскликнул юноша. Что-то не припомню, чтобы мне попадался этот отрывок. Не помню, чтобы я его читал. Внимательно прочитав стих и не говоря ни слова, он передал мне Библию. Тогда я открыл первую главу послания к Колоссянам, стих 13, где говорилось, что Бог избавил нас от власти сатаны и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденного прежде всякой твари. Им создано все. К этому времени молодой человек стал серьезнее. Он уже оставил свое негативное отношение и упрямство. Когда я закончил чтение, мы немного побеседовали, и я попросил его расписаться в нашей книге отзывов. Он согласился. Святой Дух использовал Слово Божье, чтобы рассеять враждебность. Этот молодой человек лицом к лицу столкнулся с преобразующей жизнью и идеями воскресшего Сына Божьего. Записав свое имя и адрес, он оставил такие слова. «Вечер решений. Прямо у меня на глазах произошло чудо спасения». Кто же для вас Иисус из Назарета? Миф, человек или же воскресший Сын Божий? Ваша жизнь на планете Земля навсегда изменится от вашего ответа. Многие слышали слова Иисуса Христа, но почему-то не захотели принять Его прощение, Его обещание вечной жизни. Другие же приняли Его Спасителем и Господом, приняли Его Слово, раскаялись в грехах и в результате узнали о прощении Божьем, Его свободе, полнокровной жизни, обещанной всем тем, кто верит и следует за Ним. Мы все должны решить для себя, стоит ли нам принять Христа Спасителем и Господом. Приняв Его, мы познаем Божью любовь и смысл собственной жизни. Но сначала все мы должны понять, что каждый грешен, что каждый отдален от Бога. Из-за упрямства мы выбираем себе свой путь вдали от Бога. Иисус Христос своим уникальным рождением, жизнью, смертью и воскресением является Божьим искуплением наших грехов. К Римлянам, глава 5, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Иисус подтвердил это, говоря, «Я есть путь и истина и жизнь, никто не придет к Отцу, кроме как через Меня».
Явился с неба ты, младенец, вошел в наш мир, тебе навеки слава, не для служения нашего тебе, но чтоб служить и жизнь отдать за нас, чтоб жили вечно. Ты наш Бог, наш Царь-слуга, зовешь нас за собой, чтоб жизнь мы посвятили служению тебе, Царю-слуге.
Thank you. Когда Ричард Никсон был избран президентом Соединенных Штатов Америки в 1972 году, несколько человек были назначены его советниками. Одним из них был тогда еще молодой адвокат по имени Чарльз Колсон. Пристрастие Колсона к политике и власти возрастало по мере того, как он работал в президентском офисе в Вашингтоне. Несколько лет спустя разразился самый большой скандал в истории Америки, который потряс администрацию президента Никсона, в результате чего многие, в том числе и Колсон, оказались за решеткой. В настоящее время, однако, мистер Колсон благодарит Бога за уотергейский скандал и за собственный семимесячный срок в тюрьме. А сейчас мистер Чарльз Колсон расскажет вам историю своей жизни.
Благодарю за оказанную честь и приветствую всех присутствующих. Мы благодарим вас за то, что вы пригласили мою жену Пати и меня в ваш прекрасный город, один из самых красивых городов из тех 44 стран мира, в которых нам пришлось побывать. Люди в этом городе так же прекрасны, как и сам город, так что мы благодарим вас за столь сердечный прием. Я хочу сказать, что радуюсь тому, что все мы смогли собраться здесь сегодня, представители различных церквей и религиозных традиций, а, возможно, и те, кто не исповедует никакую религию. Так что у нас впереди вечер общения, музыки, развлечений, праздничной еды, а в заключение кто-нибудь, например, я, расскажет вам о собственном опыте веры. Я пришел к выводу, что жизнь состоит из серии парадоксов. Так, например, в этом году мы отмечали 20-летие Уотергейта у нас в Америке. Ну скажите, где, как не в Америке, могут отмечать годовщину скандала, да еще скверного? Поэтому съемочные группы самых разных вещательных компаний обращались ко мне с просьбой дать интервью. Ведущий национального американского телевидения Майк Уоллес спросил меня: «Скажи мне, Чак, как ты сейчас смотришь на Уотергейт?» Я ответил ему: «Знаешь, Майк, я благодарю Бога за Уотергейт». Он посмотрел на меня с изумлением, я сказал, потому что тогда я извлек для себя великий жизненный урок. Учение Христа верно. Тот, кто ищет жизнь, ее потеряет. А тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, обретет ее. Думаю, что Майк Уоллес до сих пор почесывает голову в недоумении и думает про себя. Но этот Колсон всегда говорит загадками, напускает туман. Но что это значит? Откажись от жизни ради меня, и ее обретешь. Однако скажу вам сегодня, друзья мои, если и есть у меня что-то в жизни, так это та истина, которой делился Христос со своими апостолами. Тот, кто ищет жизнь, ее потеряет, а кто потеряет свою жизнь ради меня, ее обретет. Я вырос в Америке во времена Великой депрессии. В те годы я, внук иммигрантов-шведов, рос, наблюдая очереди голодных, которые выстраивались у кухонь для безработных. И тогда я думал: я буду так счастлив, если смогу попасть в колледж. Никто в моей семье не заканчивал колледж. У меня было острое желание обрести устойчивое будущее, обрести смысл жизни, получить хорошее образование и работу. Вскоре я получил стипендию для обучения в одном из крупнейших американских университетов. Я окончил университет с отличием. Это было во времена Корейского конфликта. И я был призван в морскую пехоту, где получил звание лейтенанта. Я до сих пор помню день, когда прикрепил лычки и шеврон к моему рукаву с изображением земного шара и якоря, знака отличия морской пехоты согласно славной американской традиции. Я помню, сказал себе тогда: «Я офицер морской пехоты, вот мое будущее и смысл моей жизни». Когда война завершилась, я вернулся домой и поступил на вечернее отделение юридического факультета, где в дальнейшем получил звание доктора права. И тогда я вновь подумал: в юридической степени и в юриспруденции я обрету свое будущее и смысл жизни. Я открыл юридическую контору, которая преуспевала и разрасталась. Я занялся политикой и вскоре стал самым молодым административным помощником в Сенате США. Я помню, думал тогда: я обрету смысл жизни сначала в юриспруденции, а затем в политике. Юридическая контора продолжала процветать, и когда мне было 39 лет, президент США предложил мне место своего особого советника. Когда я приехал в Белый дом, мне выделили кабинет в нескольких дверях по коридору от президентского офиса. Я постепенно продвигался все ближе и ближе к самому офису. Вскоре я уже работал в одном кабинете непосредственно с президентом Соединенных Штатов Америки. Я помню, как в один прекрасный день я посмотрел в окно на отманикюренные травяные газоны Белого дома и подумал про себя. Мой отец был прав. Он мне все говорил в те тяжелые годы Великой депрессии. Если ты будешь работать без устали, если действительно сосредоточишься на чем-то одном, если ты будешь стремиться к поставленной цели, ты добьешься американской мечты. Ты сможешь получить свое. И вот я сижу в одном офисе рядом с президентом США. Вхожу и выхожу из этого кабинета каждый день недели. И это одно из самых престижнейших мест в мире. У крыльца меня ждал служебный лимузин. Мне отдавали честь адмиралы и генералы. Это было всем, о чем мог мечтать человек. И странно, что именно тогда я впервые в жизни почувствовал себя опустошенным. В результате выборов 1972 года, после того, как вновь был переизбран президент Никсон, я решил для себя, что я насмотрелся на работу правительства за 4 года и что с меня достаточно. Я считал, что пришло время вернуться к семье и к моей адвокатской практике. Я посчитал, что достаточно проработал при правительстве и решил подать в отставку. Все это случилось накануне большого политического скандала, известного вам как Уотергейт. Но уже перед увольнением я испытывал это чувство опустошенности. Я подумывал даже, что испытывал все это в результате усталости и сильного переутомления. Вы понимаете, что работая при правительстве, вы должны спать с телефоном у самой кровати. Кризисные ситуации случались днем и ночью. Президент США мог позвонить в любое время. Я испытывал страшную усталость, и меня преследовало чувство крайнего изнеможения и опустошенности. В то время Уотергейт только начинался. Когда я оставил Белый дом, я первым делом отправился в Бостон, где я снова стал консультантом одной из крупнейших корпораций в Северной Америке. Ее президент, Том Филлипс, был моим большим другом. Я не видел его 4 года, поскольку он работал над одним оборонным заказом, и мы не хотели видеть друг друга в то время. Мы не хотели, чтобы между нами возник конфликт интересов. Можете представить себе, о чем мы беспокоились в то время. Так вот, я вернулся в его офис 4 года спустя. Он во многом был похож на меня. Он начал свое восхождение по профессиональной лестнице, когда ему было 25 лет. Тогда он был одним из 50 тысяч сотрудников. Он был инженером и учился на вечернем отделении инженерного факультета. В возрасте 36 лет он стал исполнительным вице-президентом. В 40 лет он был президентом одной из самых крупных корпораций США. Хочу сказать, что он был энергичным, трудолюбивым и напористым человеком. Я вошел в его офис 4 года спустя и увидел, как он изменился. Что-то полностью переменилось в нем. Он задавал мне вопросы о моем здоровье, спрашивал, как я справлялся с тем, что в то время было лишь началом уотергейтского процесса, который со временем затронул президента и все его правительство. 15 минут спустя после начала разговора я сказал: «Том, ты очень изменился. Ты совершенно изменился. Что-то явно случилось. Что с тобой?» Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Знаешь, я принял Иисуса Христа и решил посвятить Ему жизнь. Сейчас могу сказать вам, друзья мои, что я никогда не слышал ничего подобного ни от кого. В то время я думал, что только старушки, раздающие религиозные брошюры на углах, способны говорить так. А тут я услышал об этом из уст профессионального бизнесмена, инженера, человека практичного и трезвого в суждениях. И он говорил со мной об Иисусе Христе так, если бы он присутствовал сегодня на этом выступлении. Хочу сказать, что я изучал жизнь Иисуса в воскресной школе. Для меня тогда он был всего лишь персонажем из древней истории. А этот человек говорил о Создателе так, словно знал его лично. Тогда я нервно перевел разговор на другую тему. В последующие несколько месяцев уотергейтского скандала я и моя жена Пати просыпались каждое утро и смотрели на подъездную аллею, ведущую к нашему дому. Там дежурили репортеры с камерами. Меня вызывали в различные суды и комитеты по расследованию дел. То были грязные времена в Америке. Но все это время, всякий раз, когда я встречался с моим другом Томом Филлипсом, он оставался неизменным, добрым, достойным и выдержанным. Он действительно заботился обо мне, как о человеке. Однажды я посетил его дом летом 1973 года. Это было почти 20 лет назад. Я сказал ему тогда: «Том, ты просто должен рассказать мне, что случилось с тобой. Почему ты так изменился? Что ты мне говорил об Иисусе Христе?» И он поведал мне совершенно удивительную историю. Он тоже начал жизнь с нуля, так же, как и я. Он тоже дошел до кормила власти. Он возглавлял корпорацию, имел прекрасный дом, замечательных детей, которые обучались в лучших школах, и дорогую машину перед домом. У него было все, что нужно человеку, но что не избавляет от внутренней пустоты. Он поведал мне, что выходил вечерами смотреть на ночное небо, усыпанное звездами. Он смотрел на планеты и галактики в их идеальном порядке и гармонии, и он знал, как ученый, что жизнь на этой планете не была каким-то космическим совпадением. И он начал искать Бога. Он начал читать книги о восточных религиях, он начал читать книги по философии. И вот однажды, находясь в Нью-Йорке в деловой командировке, он купил газету. Он прочел в ней объявление о предстоящей проповеди Билли Грэма, который должен был выступать в Madison Square Garden. Он никогда не слышал Билли Грэма и решил пойти на его выступление. Он занял место на одной из верхних трибун и целый вечер слушал выступление Билли Грэма о том, кто такой Иисус Христос. Он не был историческим персонажем, он был живым Богом, который воскрес из мертвых и который живет поныне и стучит в двери нашей жизни, просясь войти. И мой друг, Том Филлипс, президент одной из крупнейших компаний в США, оставил свое место на верхних трибунах Madison Square Garden и спустился вниз к сцене, поближе к Билли Грэму, и отдал свою жизнь Иисусу Христу. После выступления он вышел на улицу, посмотрел на звезды и ощутил, как все в его жизни начало меняться. Внутренний вакуум постепенно начал заполняться, начали изменяться его семейные отношения, изменилось и его отношение к бизнесу. Да, он поведал мне эту чрезвычайно волнующую историю. А затем он прочитал мне отрывки из одной прекрасной книги. Я рекомендую прочитать ее при случае. Эта книга называется «Просто христианство». Автором ее является величайший мыслитель 20 века, оксфордский ученый С.С. Льюис. Одна глава этой замечательной книги в бумажном переплете, которую прочитал мне друг, называлась «Гордыня как великий порок». Это именно о том, что мы видим во всех, только не в себе самих. Горделивый человек идет по жизни и смотрит свысока на людей и события. Но когда мы смотрим свысока на других, мы забываем, что есть тот, кто несравненно выше нас, и это Бог. Я сидел и слушал моего друга в тот вечер, осознавая, что именно гордыня была моей движущей силой до сих пор. Я думал, что тружусь для беззаботного будущего. Я убеждал себя, что стремился к власти и влиянию на других, чтобы обеспечить свою семью. Я хотел служить своему правительству. Но в тот вечер я понял, что на самом деле мной управляла гордыня. В тот вечер мой друг предложил мне присоединиться к его молитве, как через несколько минут я предложу вам это сделать. Но я не сделал этого тогда. Мне мешала гордыня. В конце концов, я был другом президента и известным адвокатом в Вашингтоне. Он хотел молиться, сидя в гостиной. Я никогда не делал ничего подобного. До этого я молился только в церкви, и я сказал ему: «Нет, спасибо, не стоит». Но я взял с собой маленькую брошюру «Просто христианство». Позже я вышел из дома моего друга и направился к своей машине. Я хочу сказать вам, что в то время я пользовался репутацией одного из самых крепких парней Никсона. Я был отставным капитаном морской пехоты. Газеты называли меня «человеком из Белого дома». Однако в тот вечер я никак не мог отъехать от дома моего друга. Я рыдал. Такое со мной не случалось. Я сидел в машине у его дома, думая о своей жизни, думая о Томе Филлипсе, который говорил со мной об Иисусе Христе. И я хотел превыше всего в мире познать Бога и пребыть с Ним в мире. Я плакал в ту ночь. Я даже не помню, что я говорил тогда. Я говорил: «Прими меня, Господь, прими меня таким, каким я есть». Я долго сидел неподвижно в машине в тот вечер. Я думал тогда, что, проснувшись утром, я буду стыдиться этих слез. Но этого не случилось. Напротив, я испытывал чувство умиротворения. Вскоре после этого я вернулся в Вашингтон, где однажды оказался на молитвенном завтраке в Белом доме. Если вы помните мою репутацию в то время, вы полностью поймете реакцию вашингтонской прессы, когда ее представители узнали, что сам Чак Колсон посетил молитвенный завтрак. Атмосфера ироничного веселья присутствовала в пресс-зале Белого дома, где журналисты и репортеры весело похлопывали друг друга по плечу, бросали машинописные страницы и газеты в воздух. Я думаю, что на целый месяц обеспечил тогда карикатуристов США куском хлеба. А карикатуры были все об одном и том же. На них изображался Чак Колсон, стоящий на коленях перед Белым домом с надписью «Каюсь». Никсон изображался выглядывающим из окна со словами «Помогите, позовите Билли Грэма, Колсон обрел религию». Подобные истории обошли весь мир. В последующие месяцы я понял, что моя новообретенная вера подверглась большему испытанию, чем все мое участие в Уотергейте. Когда судебные слушания закончились, я получил срок от 1 до 3 лет. Хочу сказать, что именно в тюрьме я извлек 2 величайших урока в жизни. Я, как вы знаете, занялся политикой и стал членом правительства, и сидел по правую руку от президента. Я хотел изменить правительство. Я стремился к власти для того, чтобы внедрить мои консервативные политические суждения в работу правительства. И я с изумлением оглядываюсь назад и говорю себе, что за 4 года правления мы не изменили, по сути, ничего. И вы знаете, каждое утро меня привозил лимузин, я въезжал в ворота Белого дома, и меня приветствовала охрана. Рядом со мной на сиденье громоздились папки с бумагами, которые мне нужно было прочесть. Я поднимался на 2-й этаж западного крыла Белого дома, где 12 старших советников президента Соединенных Штатов Америки собирались каждое утро в 8 часов. И это повторялось каждый день. Генри Киссинджер обычно приходил последним. Его лицо имело озабоченный и кислый вид. В руках он нес толстые папки с бумагами. А начинал он заседание по шаблону, говоря о внешней политике, которая всегда стояла первым пунктом повестки дня. Господин президент, то решение, которое мы примем сегодня, должно изменить весь последующий курс истории человечества. И поверьте, это повторялось каждый день, каждую неделю из 52 рабочих недель года. Разумеется, мы научились работать с прессой, с Конгрессом, но мы не внесли изменения в качество жизни людей, мы не вмешались в то, что нужно было изменить. Только в тюрьме я понял, где заключается реальная сила. И хочу сказать вам, что самый страшный аспект тюрьмы заключался не в физических лишениях. Я был в морской пехоте, я жил в самых тяжелых условиях. К этому можно привыкнуть. Можно привыкнуть практически ко всему. Но я не мог привыкнуть к тому, что молодые люди лежат целыми днями на нарах, глядя в пустоту. Им нечем заняться. Им некуда пойти, никто о них не заботится, их тела атрофируются, их души буквально разлагаются. И мы организовали маленькую молитвенную группу. Нас было 7. У нас было 3 темнокожих и 4 белых. 2 из нас были продавцами наркотиков. 1 в прошлом воровал машины. 1 был биржевым мошенником, а еще 1 был особым советником президента США. Ночи напролет мы простаивали на коленях, молясь, и изучая Библию. А около той коморки, где мы встречались для ежедневной молитвы, на нарах лежали люди, которые мало чем отличались от трупов. Я понимаю, почему система тюремного наказания себя не оправдывает. Она не излечивает. Это просто невозможно. Никто не думает об этих людях, что у них за душой, и ничто не способно изменить их. Но и они тоже иногда наведывались к нам, и мы говорили с ними. Они спрашивали, чем мы занимаемся, и мы рассказывали им, в чем заключается смысл покаяния, что это не связано с преступлением, за которое они угодили в тюрьму. Обычно они были виновны в значительно большем. Мы объясняли, что значит по-настоящему знать Иисуса Христа, как изменить жизнь и как возродиться. И мы были свидетелями того, как эти люди отдавали свою жизнь Христу. И на следующий день мы уже не слышали безвольного шарканья ног в тюремном дворе. Они ходили на прогулку с высоко поднятыми головами, измененные силой Бога живого. Я видел Белый дом в Вашингтоне, место, где, по мнению людей, вершится власть. И я скажу, не там. Я также видел тюрьму, где внешне люди лишены всех прав, и в то же время они обрели для себя единственную власть, которая имеет смысл. Именно так можно изменить собственную душу. Вы можете сделать это благодаря Иисусу Христу, Богу живому. Я открыл для себя в тюрьме еще одну истину, и в этом заключался мой второй самый важный урок в жизни. Вы знаете, что все эти годы я карабкался вверх по служебной лестнице. Успех, власть, деньги, достижения, слава – все вместе взятое есть пустота, бессмыслица. Когда я утратил все это, попав в тюрьму, я нашел для себя единственное внутреннее лицо, единственное утешение, доступное человеку. Я говорю об обретении мира в Боге. Именно тогда вы познаете его лично. Вы узнаете, кто вы есть и куда вы следуете. Затем вы обретаете подлинное значение, истинное внутреннее лицо, реальный смысл и реальную опору в жизни. Я понимаю Александра Солженицына. Я считаю его своим героем. Солженицын, если вы это помните, отсидел в лагерях ГУЛАГа 10 лет. И в лагерях он написал эти строки. Я думаю, самые знаменательные слова, написанные в 20 веке. «Спасибо тебе, тюрьма, за то, что ты была у меня в жизни. Ибо, лежа на гнилой тюремной соломе, я понял, что смысл жизни не в достатке, как мы часто думаем, но в зрелости духовной. И эта зрелость духовная является смыслом жизни». И потому я мог сказать Майку Уоллесу и кому угодно. Да, благодарю тебя, Господи, за Уотергейт. 20 лет назад меня ругали, надо мной смеялись, когда я определил себя в вере. Но я могу понять это, и я могу только сказать со всей чистосердечностью, 20 лет спустя, что ныне я больше верую в подлинность Иисуса Христа, чем в мою собственную подлинность. Моя вера в настоящее время стала более глубокой, более определенной, чем это было раньше. И мне не всегда было легко в вере. Мне пришлось пережить тяжелую операцию, и я едва не лишился жизни. Я не хочу быть слишком банальным, но я хорошо помню, как лежал в больничной постели, а вокруг меня суетились медсестры. Потом они позвонили моим родным из больницы. Тогда я думал, что перейдя ту самую черту, я наверняка увижу Иисуса. И я дивился тогда, как могут идти по жизни люди, не зная об этом наверняка. И вот еще о чем я хотел рассказать вам сегодня. Чем старше я становлюсь, тем больше я осознаю это. Я не мог бы смириться с самим собой, если бы не знал, что на самом деле составляет мою жизнь, если бы не знал наверняка подтвержденный исторический факт, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи, чтобы я был прощен. Вне этого я просто не представляю свою жизнь. Я понимаю, что вы можете сказать сейчас. Прекрасно. Но это то, что пережил Чак Колсон. Я понимаю, если человека отправляют из Белого дома в тюрьму, ничего не остается, как воззвать к Богу. Это естественно. Дело в том, скажете вы, что это не случилось со мной. И это правда. Опыт у каждого человека свой. Но в моей христианской вере я не полагаюсь только на мой собственный опыт. Я считаю, что объективным и неоспоримым свидетельством является тот факт, что Бог есть, и что Он открывает Себя нам. Мы глупы, если мы пытаемся игнорировать этот факт. На самом деле, я не верю, что на свете есть чистые атеисты. Может, некоторые из вас в этом зале считают себя атеистами, но это не так. Правда Божья заключается в вас, а вы просто бежите от нее, и вы не можете это отрицать. Так вот, посмотрите на небо, выйдя сегодня отсюда. Если вечер ясный, посмотрите на звезды, на планеты и галактики в их совершенной гармонии и абсолютном порядке. И задайте себе вопрос, как все это могло возникнуть? Ученые говорят нам, что миллионы лет назад все это было маленьким шаром энергии, и что эта сфера взорвалась, освободив энергию невероятной силы, которая до сих пор продолжает распространяться во Вселенной. Что же тогда вызвало этот взрыв? Эйнштейн был абсолютно прав. В наши дни мы нередко слышим заявления таких ученых, как Карл Саган, который сказал, «Наша Вселенная Это все, что у нас есть, и это все, что у нас будет. Это чистейшей воды софизм. Эйнштейн был прав. Он сказал, что у всего этого должен был быть Создатель. У всего этого была своя схема. И Господь не строит космос хаотично. Выйдите сегодня вечером и посмотрите на небо. И вы увидите во Вселенной печать руки Божией, руки Создателя и Творца. И вы увидите то же самое, если вы до конца честны с собой. Вы увидите это в собственной жизни. У нас есть дом во Флориде, и я вижу людей, которые селятся там после ухода на пенсию. Они уходят на пенсию и утрачивают смысл жизни. Можно наблюдать, как они опускаются, словно готовясь к смерти. И, кстати, многие умирают. Как видите, мы созданы как существа, стремящиеся к цели, что предполагает, что за всем этим стоит исполненный смысл Создатель. Льюис, чья книга так повлияла на последующий ход моей жизни, показывает столь блестяще в своем произведении, что сама природа нашего сознания доказывает, что в мире есть Бог, который притворяет этот план в нашей жизни. И подумайте об альтернативе, и ответьте мне на вопрос, ну как можно оставаться атеистом, хотя бы просто задумавшись об альтернативе? Неужели мы появились из так называемой первичной пустоты миллиарды лет назад? Я хочу сказать, если это так, то вы и я на самом деле просто являемся гигантскими микробами. Но мы умнее этого суждения. Мы знаем, что наша жизнь имеет моральный смысл, и, следовательно, есть моральная сила, которая приводит нас к бытию. А это подводит нас к наиболее важному вопросу. Правда ли то, что Христос действительно воскрес из мертвых? Я по профессии адвокат. Когда я впервые стал христианином, я первым делом взял Библию и решил прочесть ее. Я прочитал ее от корки до корки. Могла ли она быть именно тем, чем ее называют? Словом Божьим. Я подумал, что нет. Я подумал, что все это выдумки и легенды. Я прочитал ее с такой же критичностью, как если бы я готовился к дебатам на судебном заседании. Я изучил все исторические источники, которые предшествовали этой книге. Я изучил все археологические доказательства, которые накопились за многие века, и пришел к невероятному выводу. Эта книга была именно тем, чем она называлась. И это правда. И эта правда подтверждена историей. И постоянно обнаруживаются новые подтверждения фактов. Пол Джонстон, великий английский историк, сказал, что скептики уже не ждут новых доказательств. Напротив, верующие могут оставаться уверенными, ибо все последующие открытия лишь подтверждают историческую правду Писания. И во всем этом остается, разумеется, лишь один вопрос, а именно, действителен ли исторический факт, что Иисус Христос воскрес из мертвых? Я также сказал в моем интервью Майку Уоллесу, что воскресение Христа является абсолютным фактом, и что Уотергейт помог мне в подтверждении этого. Как я узнал об этом? Мы читаем, что Христа сопровождали 12 человек. 12 свидетельствовали, что они видели, как Он воскрес из мертвых. Они были с Ним, они прикасались к Нему, они вкладывали персты в Его рану, чтобы убедиться, тот ли Он, за кого себя выдавал. Затем, после вознесения Христа на небо, они в течение 40 лет обходили песчаные дороги земли обетованной, свидетельствуя, что Иисус Христос телесно воскрес из мертвых. Никогда не отрекаясь от своего свидетельства, все они были преданы побоям, истязаниям, были побиваемы камнями и заключены в тюрьму. Могли бы они вынести все это, если бы это не было истиной? Я был участником Уотергейта. Нас было 12. 12 наиболее влиятельных людей во всем мире, сидящих за столом президента Соединенных Штатов Америки. Я почти уверен, что вы не помните сейчас все в деталях. Просто напомню вкратце. В марте 1973 года Джон Дин, советник президента, вошел в президентский офис и сказал: «Господин президент, ваше президентство разъедает рак». Он рассказал президенту обо всем. Именно тогда мы узнали о существовании преступного заговора. Менее 3 недель спустя, пишет Джон Дин в своих мемуарах, он направился к государственному прокурору, чтобы договориться о сделке, о которой он написал так: «Для того, чтобы спасти собственную шкуру, я предложил свидетельствовать против президента». Как только он сделал это, все остальные срочно бросились к президенту со своими предложениями. 12 самых влиятельных людей в мире не продержались вместе и 3 месяцев. И вы попытаетесь меня убедить, что 12 апостолов ходили бы вот так по пустыням земли обетованной все эти 40 лет, рассказывая всем, что они видели, как Христос воскрес из мертвых, зная при всем этом, что это неправда? Это просто невозможно. Невозможно. Подлинность подтверждает то, что люди способны жертвовать своей жизнью только за истину. Они не будут ставить на карту жизнь за то, что является вымыслом. Исторические доказательства являются просто неоспоримыми. И меня поражает то невероятное количество образованных и умных людей, которые, встречаясь со мной, говорят: «Я не верю в Библию», либо же «Я не верю в историческую достоверность христианской веры». Прекрасно, если от этого всего кому-то хорошо, пусть себе будет, а меня этим не беспокойте. Но нельзя не беспокоить людей, ибо если эта книга истинна, она призывает нас рассмотреть самый важный вопрос в жизни: действительно ли Иисус есть тем, за кого Он себя выдавал? И если Он именно таковым и является, ваша жизнь радикально изменится, как только вы ответите на этот вопрос. На этот вопрос можно ответить только однозначно, ибо доказательства этого факта убедительнее всех аргументов, которые мне приходилось делать в ходе всей моей адвокатской практики. Это правда. Большинство из нас проводят большую половину жизни в бессмысленном бунтарстве, бегут от жизни, так как мы знаем, что если мы постигнем эту истину, она изменит нашу жизнь навсегда. Но большинство из нас не желает измениться. Я не знаю, что побудило многих из вас прийти сюда сегодня. Когда я шел по коридору, я заметил следы каблуков на ковре. Я так полагаю, что кое-кого сюда тянули силком. Возможно, ваша супруга долго просила вас прийти на подобный вечер, а может, кто-то постоянно посылал вам пригласительные билеты. Возможно, вы думали, что в конце концов вам хуже не станет, если вы в кои веки окажетесь на подобном вечере. А может, вам нравится музыкальная часть? Ну что может сравниться с хорошей музыкой? А может, хорошо покормят? А может быть, вам просто хотелось посмотреть на чудаковатого Чака Колсона? Я хотел бы рассказать вам кое-что о вас. Я знаю, о чем многие из вас думали сегодня, когда шли на выступление. Возможно, вы думали про себя: «Мне не нужен Бог». Если вы думаете сейчас так, вы просто лжете себе. Вы просто обманываете себя. В сердце каждого человека, согласно Паскалю, великому французскому математику, философу и изобретателю, есть дыра. И это относится к каждому. И странно. Мы идем по жизни, пытаясь заполнить эту пустоту самыми невероятными вещами. Мы заполняем дыру жаждой власти, жаждой денег, сексом. Мы заполняем пустоту наркотиками. Мы пытаемся заполнить ее всем тем, что в нашем представлении составляет мирские утехи. И ничто не заполняет, ибо, как сказал Паскаль, эта дыра может быть заполнена только Богом. Эрнест Хемингуэй, один из величайших писателей этого века, сделал заключение: в рациональном смысле Бога нет. Потом он решил, что если Бога нет, нет и смысла жить. И он покончил с собой. Как видите, если вы придете к этому выводу, жизнь не будет иметь смысла. Но вы знаете, что жизнь имеет смысл, и вы знаете, что эту пустоту нельзя заполнить ничем другим, кроме Бога. Я постоянно встречаю людей, которые пытались находить другое заполнение для этого вакуума. Люди пытались заполнить пустоту деньгами. Я считаю, что в этом смысле бедные люди чувствуют себя лучше, чем богатые. Бедные еще питают иллюзии, что деньги могут купить счастье, в то время как богатые уже этих иллюзий лишены. Попытайтесь заполнить свою жизнь жаждой наживы, жаждой власти, и вы убедитесь, что это не сработает. Благая весть Евангелия заключается в подтверждении пришествия Христа. Он жил и умер во искупление наших грехов. Таков план Божий. Мы не понимаем, почему именно так пожелал этого Господь, почему Он так поступил. Но мы знаем наверняка, что это исторический факт, и он действительно умер, и он обещал, что возьмет на себя наши грехи и простит нас, и мы можем быть свободны. В этом-то и заключается удивительная и славная благовесть Писания, без которой я не мыслю свою жизнь. Через некоторое время я буду вести вас в молитве. Возможно, вы никогда не молились о принятии Христа. Возможно, вы ходили в церковь регулярно, но оставались такими, каким был некогда Чак Колсон. Я думал когда-то, что мне следует быть христианином, и ходил в церковь 2 раза в год. Послушайте меня. Хождение в церковь не делает вас христианином, так же, как сидение в гараже не превратит вас в машину. Христианский путь требует личного решения. Вам нужно отдаться этому добровольно. Вскоре я буду вести вас в молитве. И если вы не принимали это решение раньше, если вы никогда не думали серьезно о Боге, если никогда ранее вы не решались посвятить свою жизнь Христу и хотите сделать это сегодня, решитесь на это. Но делайте это лишь тогда, когда к этому побудит вас Дух Святой, только если вы действительно хотите познать Бога. Не делайте это легкомысленно. Это самый серьезный, самый сокровенный поступок, который вам предстоит совершить в жизни. И если Святой Дух Божий прикоснулся к вам сегодня, вы не имеете права выйти отсюда прежним человеком. У вас нет на это оправдания. У меня всегда находилось оправдание в первые 40 лет моей жизни. Я никогда не слушал Слова Божье. Но сегодня вы услышали благую весть, и поэтому вы должны сделать решение. А отказ от принятия решения – это тоже сознательный поступок. Это значит сказать «нет». Вы услышали благую весть, и если Святой Дух прикасается к вам, молитесь со мной. Я могу пообещать вам одно – ваша жизнь уже не будет прежней. Я был человеком, который постоянно спешил сделать свои дела. Дело завтрашнего дня было всегда самым большим событием в жизни. Завтрашнее политическое решение становилось самым значительным. После моего обращения в христианство я понял, что иные вещи имели большую значимость. Я имею в виду отношения в семье, детей, супругу, наши отношения с ближними. Мой самый агрессивный политический противник был первым человеком, который обнял меня, сказав: «Отныне ты являешься моим собратом во Христе». Когда я сидел в тюрьме, среди участников нашей молитвенной группы был один конгрессмен. Он был 7-м по значимости конгрессменом США. Я решил поговорить с ним однажды и рассказать о моих проблемах. Один из моих сыновей оказался в неприятной ситуации. Он был арестован за курение марихуаны. Умер мой отец. Моя мать осталась вдовой. Он, как и остальные участники Уотергейта, выкарабкался, потому что решение по их делам принимал другой судья. Все уже были на свободе. Я же оставался в тюрьме один. Этот конгрессмен посетил меня и пообещал, что встретится на следующий день с президентом США и попросит у него разрешения досидеть мой срок, чтобы я мог выйти на свободу и вернуться к своей семье. Вы знаете человека, который бы сделал это ради вас? Только тот, кто следует за Христом, может сказать: нет большей любви, чем любовь человека, который готов отдать жизнь за брата своего. Ну как? Что важнее? Большая сделка на следующей неделе? Новое деловое решение на работе? Отнюдь. Это не идет ни в какое сравнение со значимостью познания Создателя Вселенной, пребывания в мире с Богом, пребывания с миром в вашей семье и ближними. И ничто не может сравниться с этим. И если вы никогда не принимали это решение, склонитесь со мной в молитве и от чистого сердца обратитесь к Богу со словами, которые будут сказаны мною вскоре. Если вы хотите познать Христа, если вы ходили в церковь, но так и не приняли личное решение во имя Христа, повторяйте за мной эту молитву. Возможно, вы приняли это решение давно и желаете утвердиться в принятом решении, но так или иначе, если Господь прикасается к вам ныне, молитесь вместе со мной, молитесь вместе со всеми. Отец Небесный, пусть каждый из нас заглянет в глубину собственного сердца. Может быть, для кого-то из присутствующих это первая возможность честного разговора с самим собой. Первая за долгие годы. Мы думаем о том, что есть в нас, и как это было со мной в машине в тот вечер подле дома моего друга, мы не радуемся состоянию нашей души. А может быть, не все в порядке в наших отношениях с домочадцами. Но мы знаем, что ты великий целитель, и потому, Отец Небесный, прими нас такими, какими мы есть. И сейчас пусть все, кто никогда не молился о принятии Христа, либо кто не уверен до конца в спасении, помолятся вместе со мной. Господь и Отец наш, благодарю Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер на кресте за мои грехи. Прости мне грехи мои. Господи Иисусе, приди в жизнь мою и сделай меня таким, каким Ты хочешь. Прошу, Господи Иисусе, приди в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Отче, за тех, кто только что молился здесь. Мы благодарим Тебя за тех, кто ищет Тебя, и Твой Дух Святой убеждает их и пребывает в них в эту минуту. Мы благодарим Тебя за милость Твою и за Твое исцеляющее присутствие в нашей жизни. Соедини нас всех. Господи, прости нам наши грехи и наши обиды. Исцели нас, приведи нас к миру с Тобой и с ближними. Ибо мы приходим к Тебе, Отец Небесный, как малые дети, и мы хотим знать Тебя и познавать Тебя в Сыне Твоем, Его именем, Его славным и могучим именем Иисуса Христа, мы воздаем эту молитву. Аминь. И да хранит вас Господь.
Лучше и ярче, чем солнце востока, Божья звезда нашу тьму разгони. Всех нас, младенцу, веди издалека, светом небес озаряй наши дни. Тихо на поле роса трепетала, мирно младенец на сене лежал. Чистое небо в ту ночь ликовало, Бог и Создатель спасителем стал. Чем нам явиться пред всеми желанным? Перлы морей, ароматы лугов, золото гор, драгоценные камни. Мир у деревьев он примет и вновь. Тихо на поле роса трепетала, мирно младенец на сене лежал. Чистое небо в ту ночь ликовало, Бог и Создатель спасителем стал. Бедный пред ним богачей приношения, Бог-обладатель сокровищ земных. Любит он видеть сердец сокрушение, любит он слышать молитвы простых. Тихо на поле роса трепетала, мирно младенец на сене лежал. Чистое небо в ту ночь ликовало, Бог и Создатель спасителем стал. Ярче всех звезд, что горят на востоке, Божья звезда перед нами светит. Через долины, холмы и потоки нас Вифлеем к Иисусу ведет. Нас Вифлеем.